Так, продолжим. Вот видите, даже напряжение не выдержало, когда про Каму говорили. Да. Нет, компьютер выдержал. Компьютер выдержал. А удлинитель не выдержал. Стоило про Каму услышать, так все уже, да? Ну хорошо, продолжаем. Нет, не надо, спасибо большое. Не надо. Все уже справились. Итак, мы продолжаем говорить о вкусах. Говорю я, вы молчите. Это третий враг ума, и это один из очень серьезнейших врагов ума. Кама действует медленно, но очень верно. Мы даже не замечаем, как мы становимся охваченными камой, охваченными. И так как кама еще и согревающим действием, как и соленый вкус обладает, она нас сжигает изнутри, сжигает. Мы даже не замечаем, как это происходит, сжигает. Следующий вкус острый. Острый вкус. Острый вкус образован из огня и воздуха. Острый на санскрите. Давайте вот здесь напишу. Кату. Кату. Есть знаменитый аюрведическая знаменитая фитокомпозиция, называется трикату. Вот мы как раз один из препаратов, который засертифицировали в Новосибирске, он называется трикату. В оригинальной рецептуре там в состав входят три самых острых растения. Это черный перец, имбирь и пипали, длинный индийский перец. Вот. Но мы немножко изменили эту рецептуру, модернизировали ее. Там сейчас у нас 6 компонентов, но название мы сохранили. Трикату. Очень знаменитая рецептура, которая регулирует и восстанавливает агни, огонь пищеварения. Итак, кату – это острый вкус. Острый вкус образован из огня и воздуха. Очень интересное сочетание из огня и воздуха. Острый иногда называют жгучий или пряный, и отсюда происходит русское слово «пряности». И вот, кстати, отсюда происходит еще одно русское слово «пряники». Да? Пряники, потому что они содержали раньше что? Кто знает? Имбирь. Да? В состав пряников входил имбирь, поэтому это они и назывались пряные. Вот. Это, кстати, к слову о том, что иногда, вот, когда мы говорим о питании, можно услышать на лекциях, что слушатели говорят, ну вот специи, это где-то там они растут, и они у нас не произрастают, и вообще на Руси не характерно было использовать специи. Это иллюзия, обман. Потому что за специями всегда ездили. Кто у нас там ходил в Индию? Афанасий ходил в Индию. Думаете, просто так? За специями ходил. Специи в те времена были на вес золота, даже дороже. Вот. И вот это филологический момент, касающийся того, что пряник – это пряник, да? От слова «пряный» очень интересен в этом отношении. Он подчеркивает, что специи использовались на Руси всегда. Но были в основном привозные. В основном практически полностью привозные. За ними ездили. Острый вкус. Итак, давайте подумаем, что он у нас делает. Это, напоминаю вам, огонь и воздух. И поэтому, значит, согревающий или охлаждающий? Ну, это вообще один из самых сильных согревающих вкусов, да, поэтому здесь даже налицо, не надо задумываться, какие первые элементы. Просто если вы возьмете тот же, например, красный перец, положите на язык, то вы сразу поймете, что он согревает. Без проблем поймете. До слез поймете иногда. Я как-то в Новосибирске, у нас там жили хинду, семья. И они меня пригласили в гости. Предварительно, как бы, спросили, как там они готовили ужин. И спросили, что там я предпочитаю. Ну, у меня каких-то особых предпочтений в рационе нет. Я говорю, ну, я люблю поострее. Вот единственное, что вот я люблю поострее. Так вот, такую индийскую кухню. И вот этот хинду, он меня переспросил. Он говорит, вы действительно любите поострее? Я говорю, ну да, я люблю поострее. И он еще раз переспросил, вы точно любите поострее? Я говорю, да. Но традиционно в ведической кухне, например, когда готовят рис, туда не добавляют специи. Ну, единственное, куркуму можно добавлять. А вот так вот специи... Рис обычно делают пресный, а вот разные подливки, они уже содержат... это называется чатни. Они содержат пряности и специи. Вот. И он мне подал такую штучечку какую-то интересную. Я так сначала даже не понял, что это такое. Ну, я предварительно уведомил его, что я придерживаюсь строгого вегетарианского питания. Этот хинду был обрусевший, он даже ел мясо. Вот. Это вообще страшное дело на самом деле для хинду, потому что у себя бы на родине его бы там, ну, просто к нему бы очень плохо относились. А он 15 лет живет в России. Вот. И он даже говорит, я иногда, он так извиняющимся тоном это говорил, когда обнаружил, что я вегетарианец, он говорит, даже иногда мне приходится, там он бизнесом занимается, водку пить, потому что там на некоторых приемах, там вот это вот. Но что интересно, кстати, как, после этого ужина он отказался от мяса, потому что ему стало, он потом, как мне передали, он другим говорил людям, он говорит, мне стало стыдно, что я хинду, и я ем мясо, а здесь люди в Сибири, обнаружил, вегетарианцы. Он говорит, мне стало так стыдно, что он, говорят, отказался от мяса после этого. Вот. Это очень важный, интересный момент. Так вот, он положил какую-то штучку, я не знаю, что это такое, ну, понятно, что это что-то вегетарианское, вот, и я попробовал. Ну, это был действительно, я вот люблю острый вкус, но это был очень острый вкус, то есть мне так вот очень понравилось, скажем так, вот. Если бы вам такое принесли, многие бы из вас, наверное, не выдержали. Но я был уже человек закаленный в этих боях с печенью. Вот. И потом я поинтересовался, что это такое. Это маринованная манго. Специальная рецептура. Туда добавляется много разных специй. И очень много чили туда добавляется. Такой вот очень яркий, острый вкус. Вот в восточной кухне он выражен, очень сильно выражен. Острый вкус, и мы об этом еще поговорим. Так он согревающий. Дальше он легкий или тяжелый? Легкий, понятно, да? Огонь и воздух, легкий. Понимаете, да, чем ближе в сторону эфира, да, тем легче. Чем ближе в сторону земли, тем тяжелее. То есть это такая оценка. Хорошо. Сухой или влажный? Сухой, хорошо. Сейчас вам уже легче, потому что там 3 на 3 все делят. 2 раза по 3 все они. То есть, если вы будете, можно методом вычисления все сделать. Да, он сухой, действительно. И давайте подумаем тогда, для кого он благоприятен. Для вата как у нас? Вата на самом деле он повышает. Но есть одна особенность, касающаяся острого вкуса. Дело в том, что острый вкус, так как он согревающий, а для вата-доша это благоприятно. В небольших количествах для ваты он очень хорош. В небольших количествах. Или не длительное время, скажем так. И не длительное время. Но стоит его злоупотребить для вата-доша, он качество легкости и сухости начинает давать очень сильно и вату увеличивает. Но вообще для вата он неплохой. В небольших количествах. Для питта. Как для питта? Как бы для питта, по идее, он должен был бы быть хорошим, потому что он легкий и сухой. Ой, то есть сухой, да, а питта влажная, но она саснеха, слегка маслянистая. Но он согревающий, и для питты он очень опасен даже на самом деле. Его нужно ограничивать людям питта конституции. Это единственный тип конституции, если вот действительно чистая питта, да, одинарный тип, то нужно стараться вот эти острые вкусы из рациона убирать, то есть как можно меньше их использовать. Даже специи им нужно не острые. То есть специи у нас разные бывают. Специи есть острые, сладкие, горькие, кислые даже есть специи, вяжущие даже есть. Соленых только нет специй. Вот, поэтому им нужны такие сладкие специи, вяжущие. Вот. Поэтому питта он повышает. А для капха он вообще идеальный, да? Идеальный, потому что и легкий тебе, и сухой, и согревающий. Все отлично. Для капха... Так, я что-то не могу понять. Что это у нас за дуэты? Только я говорю, со мной кто-то подхватывает дуэтом. Что такое? двойки и на второй год. Поэтому людям капха конституции нужна такая острая диета, то есть поострее, она очень благоприятна для них, не надо бояться. Иногда очень часто врачи допускают ошибку, если они обнаруживают, например, какой-нибудь банальный гастродуоденит у пациента, они в первую очередь сразу: острое нельзя. Вот эта вот идея «острое нельзя», она неверная. Потому что острое нельзя — это, знаете, когда сильный дисбаланс питта-доши. А в основном острое очень хорошо для... Ну, только нужно количество знать, да, меру. Как говорил Дживахарлар Неру. Так, ну давайте подумаем. Сначала Чараку, да, цитируем. Что пишет Чарака про острый вкус? Острый вкус очищает ротовую полость, разжигает пищеварительный огонь, раздражает слизистые носа, вызывает слезы и придает ясность чувствам. Приводит в чувство, да? Помогает излечивать болезненные состояния, сопровождающиеся атонией кишечника, ожирение, водянку живота, и удаляет излишнюю жидкость из тела. Видите, как это для капха хорошо, да? Мы говорили. Помогает выводить маслянистые и липкие продукты жизнедеятельности, а также пот. Что такое маслянистые и липкие продукты жизнедеятельности? Кто знает? Это ама, да. Придает вкус пищи, прекращает зуд, помогает рассасыванию кожных наростов, уничтожает глистов, обладает антисептическим действием, устраняет сгустки и застой крови, удаляет закупорки, раскрывает сосуды, ослабляет капху. Он легкий, горячий и сухой. Вот по поводу гельминтов, да, здесь прозвучало, на самом деле, оказывается, очень многие растения, обладающие острым вкусом, они обладают антигельминтным действием. И вот об этом мы будем говорить, когда будем говорить о лечении гельминтозов. К этому мы вернемся. Однако, если его использовать в большом количестве или отдельно от других, видите, тут Чарка уточняет, отдельно от других, его нельзя отдельно использовать. Вы не можете взять себе там в рот перца насыпать, да? Это будет неправильно. То есть его нужно с пищей использовать, тогда это будет нормально. Острый вкус ослабляет мужскую силу из-за своего эффекта после переваривания. Острый вкус и его горячие свойства вызывают утомление, истощение, апатию, галлюцинации. Может вызвать изнеможение, головокружение, обморок и потерю сознания. Он обжигает горло и вызывает жажду. Из-за преобладания элементов огня и воздуха острый вкус может вызвать ощущение жжения, дрожь в конечностях, а также острые и колющие боли во всем теле. Вот когда в санскритских текстах и в переводах стоит термин «потеря сознания», это очень интересная вещь, потому что на самом деле это не всегда буквально нужно понимать. То есть буквально в том числе, но это еще обладает, каждое слово обладает скрытым смыслом. Потеря сознания – это значит потеря осознания. Еще такой момент. Осознание. Помните сат-чит-ананда? Чит. Это потеря вот этого качества чит. Где содержится острый вкус? В основном острый вкус – это острые специи. В основном это специи. Ну, кто-нибудь, какие давайте назовем? Гвоздика, да? Гвоздика обладает таким свойством. Горчица острая. Хотя по названию вроде должна быть горькая, но она острая, конечно. Красный перец, корица, имбирь, кардамон. В основном там смешанные вкусы, но один из них, который доминирует, это острый. Лавровый лист, черный перец. Кардамон острый и сладкий. Ну, как один из. Острый, сладкий и вяжущий даже вот там есть. Как один из них острый. Но он не там не ярко выраженный. Но кардамоне, да, содержится острый вкус. Нет, не вяжущий, горький, я прошу прощения, сказал. Вяжущий, горький. Валериана, кстати, острая. Вот интересно, да? Эвкалипт острый вкус имеет. Розмарин. Такое интересное есть растение. Кумин. Очень удивительное растение. Его еще иногда называют зира. Под таким названием, может быть, вы знаете. Кумин вообще одно из самых лучших растений для нормализации деятельности желудочно-кишечного тракта. У нас в состав одного из препаратов входит кумин. Вот из тех, которые мы в Новосибирске сделали. Препарат Теджос называется. И мы ввели туда состав кумин. Такая тоже классическая фитокомпозиция. Ну вот, в основном такие продукты содержат острый вкус. И на эмоциональном уровне острый вкус, он стимулирует нас к экстравертированности. То есть к тому, чтобы направить нашу психику вовне. Хрен содержит острый вкус. Я просто не могу все растения. Острый очень часто встречается. Вот как раз он относится к частым вкусам. Хрен содержит, да. И редька тоже. И острый вкус на эмоциональном уровне, он направляет нашу психику вовне. Экстравертированность. Позволяет строить взаимоотношения, быть открытым. Такие теплые, дружеские взаимоотношения. Он же согревает, горячий. Да? И что интересно, если мы обратим внимание, то многие южные народы, у которых достаточно острая кухня, да, они все темпераментные, горячие люди, да? Замечали вы? Открытые, дружелюбные. Вот видите, так, характер кухни, он тоже определяет это. И представьте себе, что когда человек такой экстравертированный, открытый, но у него есть какие-то цели, задачи, но если эти цели, к которым он может привязываться в силу того, что многим свойственен раджас, да, страсть тоже горячее качество, да, тоже характерно для острого вкуса. Теперь представьте себе, что на пути достижения этих целей возникли препятствия, и не получается достичь целей. И тогда возникнет следующий враг ума. Как вы думаете, какой? На санскрите он называется кродха. Сейчас другой мел возьму. Кродха. Как вы думаете, острый вкус с каким врагом связан? Подумайте. А? Гнев. Правильно, гнев. Агрессия – это немножко другое. Гнев. Кродха. Это еще один враг ума, который нас тоже будет сжигать. Так же, как кама сжигает, так и кродха сжигает нас. И зависть. Вот эти три врага, они нас сжигают. Кродха. Гнев. Слышали о таком враге? Видели? Встречали? Где видели? В зеркале? Ясно. Так, гнев. Тоже очень серьезный враг ума. Надо охлаждать. Четвертый враг. У нас четыре уже, да? С четырьмя мы познакомились. Следующий вкус горький. Горький вкус. Я вот почему-то... Это слово на санскрите иногда забываю. Но сейчас стоял, вспомнил. А в Уфе так и не вспомнил. Оставил их без названия. Тикта. Почему забываю, не знаю. Тикта. Горький вкус. Горечь. Он образован из элементов эфира и воздуха. Интересное сочетание. Напоминает ли вам это что-то? А? Вата-доша, да? То есть вата-доша, она тоже из элементов воды, эфира и воздуха состоит. Ну, какой он, тяжелый или легкий? Легкий. Охлаждает или согревает? Охлаждает. И что он, осушает или увлажняет? Осушает. Все понятно, да? Так, что-то у нас сегодня день разрушений. Зря я сел. Пожалуйста, запомните, очень часто путают острый и горький вкусы. Иногда даже можно увидеть, на рынке пишут, горький перец. Перец горький, как он может быть горький? Он острый, да? Как отличить горький от острого? Очень просто. Горький всегда будет охлаждать, острый всегда будет согревать. Вот это важно запомнить, что острый согревает, горький охлаждает. Все понятно, если вы взяли в рот согревает острый, положили на язык, не согревает горький. если вы путаете, не знаете. Горький вкус, вот, например, у нас есть такой препарат монокомпонентный. Какие-то вопросы? Нет? Мне все вопросы. Надо говорить острый, если хотите назвать его. Вот. И у нас есть, например, такой препарат гриним, да? Он содержит растение с ярко выраженным горьким вкусом. Это маргоза. Поэтому, если вы хотите узнать, что такое горький вкус, откройте капсулу гринима и возьмите, положите на язык. А что вы смеетесь? Уже пробовали? Уже попробовали? Понравилось? Понравилось? Что желчь? Нет. Желчь. Разве она сжигает всю желчь? Какая она горькая? Острая? Острая. Так. Цитируем Чараку. Горький вкус, хотя и не является приятным, восстанавливает чувство вкуса. Кстати, горький вкус с точки зрения аюрведы считается главным в лечении. Вот в терапии он считается главным, самым важным. И его нам на самом деле больше всего не хватает в рационе. Много ли мы продуктов с горьким вкусом употребляем? И вы сейчас сходу-то их и не вспомните, сейчас будем вспоминать. Так, дальше цитируем Чараку. Он устраняет токсины, оказывает бактерицидное действие, уничтожает глистов, снимает обмороки, ощущение жжения, зуд, воспалительное состояние кожи и жажду. Горький вкус придает упругость коже и мышцам, оказывает противолихорадочное, жаропонижающее действие, разжигает пищеварительный огонь, способствует перевариванию токсинов, очищает грудное молоко, удаляет жиры, токсины, скапливающиеся в жировой ткани, костном мозге, лимфе, поте, моче, экскрементах, токсины типа питы и капхи. Он сухой, холодный и легкий. Видите, сколько позитивных качеств, поэтому с точки зрения лечения горькие растения являются самыми ценными для терапии. Однако, если его использовать в чистом виде или в чрезмерном количестве, то в силу своей сухости, резкости и чистоты он вызывает истощение всех тканей тела. Горький вкус делает сосуды шершавыми, лишает сил, вызывает истощение, утомление, галлюцинации, головокружение, сухость во рту и другие болезненные состояния ваты. То есть, так как он сам по природе так же, как и вата доша, поэтому он сходен. А, ну мы написали, как действует на доша? Нет? Ну, мне кажется, и так понятно, да? То есть, он вату усиливает, а остальные уменьшает. Да, уже тут легко разобраться. Доктор Васант Лад пишет, что чем горше, тем лучше. Да, с точки зрения лечения. Чем горше, тем лучше. Вообще горький вкус он обусловлен содержанием алкалоидов в растениях. И есть какие растения у нас такие известные с горьким вкусом? Ну, во-первых, это алоэ, да, вот сок алоэ, очень известная горечь, алоэ, полынь. Вот с полынью ситуация такая. В принципе, вы можете написать полынь, но она не характерный пример, потому что полынь содержит два вкуса. Как раз именно те, которые вы и путаете. Там больше выражен не горький, а острый вкус. Поэтому полынь не очень характерный пример. Мы потом будем говорить о растениях, которые обладают сочетанными вкусами, и о наиболее известных сочетаниях парных поговорим отдельно и приведем в пример растения. Хорошо? Так, ну, например, корень барбариса. Только не плоды, потому что плоды кислые у барбариса, да? А корень барбариса. Вот володушка, да? Володушка, тоже горечь. Вот я знаю, что в китайской медицине часто володушка используется. Еще золототысячник. Слышали, да, такое растение? Вот возьмите, сделайте настой из золототысячника и узнаете, что такое горький вкус. Корень одуванчика. Пижма. Тысячелистник. Эхинацея, кстати, горькая. Эхинацея. Вот еще такое растение, оно у нас не распространенное. Но вот раньше, я не помню, какая-то компания давно еще выпускала препарат на основе этого растения. Я не знаю, есть он сейчас на рынке или нет, как-то давно я с ним не сталкивался. Но это растение удивительное, оно за счет того, что тоже по силе примерно как маргоза. Не так, конечно, потому что маргоза все равно сильнее, но похоже. И излечивает кандидозы и различные другие состояния. При гельминтозах используется. Вот кандидозы вообще уникальны. Паударка или табибуя. Кора муравьиного дерева. Вот такое интересное растение. Не знаю, есть оно сейчас на рынке или нет. Вот. Ну, может быть, я просто, значит, не знал. Вот очень интересное растение. Тоже горечь, тоже горький вкус. На эмоциональном уровне горький вкус дает позитивные эффекты следующие. Горький вкус связан с чувством неудовлетворенности. Но какой неудовлетворенности? Легкой. Такой легкая неудовлетворенность, побуждающая нас на дальнейшие действия. Причем это должна быть действительно легкая неудовлетворенность, иначе все это перерастет непонятно во что. И в аюрведе даже есть такая рекомендация, если вы встаете рано, очень рано, в брахма-мухурту, то есть вовремя, да, как бы встаете, то в этом случае вы можете взять небольшое количество горечи на язык, прям буквально на язык, и прочувствовать этот вкус, чтобы создать у себя такое правильное умонастроение на день. С чувством легкой неудовлетворенности действовать. Но причем вот эта легкость, она должна быть не больше того. Например, грейпфрутовый сок немножко взять, там ложечку грейпфрутового сока. Раз, грейпфрут горький вкус имеет. Вот. Но если мы испытываем избыток этой неудовлетворенности, то есть мы культивируем неудовлетворенность, то постепенно в нашу жизнь придет что? Разочарование, горе. Мы будем испытывать горе, поэтому в русском языке горький вкус так и называется, горький, потому что он связан с горем. Говорят, жизнь горькая. Да? Но на самом деле, вот здесь интересная связь. Этот враг ума – это не горе. Он по-другому называется. Дело в том, что когда мы испытываем разочарование и горе, это значит, что мы не осознаем реальности настоящего мира, который нас окружает. Потому что у нас нет повода или причин для горя и разочарования. Фактически они отсутствуют. Любая ситуация, в которую мы попадаем, она оказывается самая благоприятная для нас. Но когда у нас избыток неудовлетворенности, когда мы не культивируем благодарственное умонастроение, то мы начинаем испытывать горе. И как называется состояние, когда мы не воспринимаем реальность того, что вокруг нас происходит? А? Иллюзия. Иллюзия, правильно. Иллюзия на санскрите называется моха. Моха – пятый враг ума. Пятая – анартха из главных. Итак, познакомьтесь, моха. Если где-то встретите, избегайте. Хитрый враг. Проникает в сознание очень глубоко и незаметно. И овладевает нашим сознанием. Он заставляет нас жить иллюзорной жизнью, испытывать неудовлетворенность. Неудовлетворенность. И шестой вкус у нас вяжущий. Вяжущий вкус. Тоже будем цитировать чараку. Вяжущий вкус на санскрите называется кашая. Кашая. Кашая, вяжущий вкус, Вяжущий вкус состоит из воздуха и земли. Из воздуха и земли. И как определить вяжущий вкус? Он стягивает, заставляет морщиться. Да? Вот вы в рот, на язык положите что-то с вяжущим вкусом и стягивает. Вяжет, да, говорим? Вяжет. И так, воздух и земля, воздух и земля. Ну, давайте подумаем, согревает или охлаждает? Охлаждает. Легкий или тяжелый? Он легкий за счет элемента воздуха. Что дальше? Влажный или сухой? Сухой. Сухой. Хорошо. И вяжущий вкус, соответственно, вата-доша, он что делает? Усиливает, да, увеличивает. Питта уменьшает, а капха тоже уменьшает. Понятно, да? И с точки зрения лечения, вяжущий вкус нам очень важен в симптоматическом лечении, как устранение симптомов. Например, он используется при кровотечениях, при диарее. То есть он вяжет. И за счет этого он используется в симптоматическом лечении. Так, ну давайте. Почитаем из Чарака. Чарака пишет: вяжущий вкус действует успокаивающе, прекращает понос, способствует исцелению суставов, закрытию и заживлению нарывов и ран. Он сухой, стягивающий, придающий прочность. Ослабляет капху, питу и прекращает кровотечение. Вяжущий вкус способствует всасыванию жидкостей в тканях. Он сухой, прохладный и легкий. Однако, если его использовать в избыточном количестве или отдельно от других, вот запомните, острые вяжущие, видите, Чарака пишет, что их нужно использовать не отдельно от других. Вяжущий вкус вызывает сухость во рту, боли в сердце, запоры, ослабляет голос, закупоривает кровеносные сосуды, ослабляет жизненную силу, вызывает потемнение кожи и преждевременное старение, приводит к задержке газов, мочи и фекалий, вызывает истощение, утомление, жажду и скованность. В силу своей резкости, сухости и ясности он вызывает такие нарушения вата, как паралич, спазмы и конвульсии. Вот. Вяжущий вкус встречается в растениях очень часто. Один из наиболее частых вкусов. Но он имеет больше, как мы говорили, симптоматическое значение при терапии. А вот, собственно, при лечении хронических заболеваний его нельзя использовать длительными курсами. Ну, например, кстати, за счет чего вяжущий вкус? За счет танинов, так называемых танинов. И в каких растениях содержится вяжущий вкус? Ну, например, это гранат, да, гранат, кора граната, вяжущий вкус, кора дуба, листья малины обладают вяжущим вкусом, подорожник, толокнянка, герань. Ваши примеры, пожалуйста, что еще обладает вяжущим вкусом? А? Не слышу. Чай обладает вяжущим вкусом, правильно, еще. Но мы про чай немножко уже говорили, что его не стоит. Видите, это фактически, если вы будете постоянно использовать, это не очень хорошо будет для вас. Черноплодная рябина, например, да, обладает черемуха вяжущим вкусом, хорошо. Хурма, а? Тоже вяжущий, да? Ну, вот видите, уже местные находим растения, о которых я не знаю. Я не знаю, не ко мне теперь вопрос. Вот доктор сейчас все расскажет. Специалист по дальневосточному винограду. Ну, понятно, да? Теперь подумаем о взаимодействии вяжущего вкуса и эмоций. На эмоциональном уровне вяжущий вкус проявляется как интроверсия. Если мы говорили острый – это экстраверсия, то вяжущий – это интроверсия. То есть направленность психики внутрь. Да? То есть мы направляем свое внимание внутрь себя. И это позволяет нам побыть наедине с собой, уединиться, задуматься о своих проблемах. Не всегда это приятно, но надо иногда делать, да? Побыть наедине с собой. Очень хорошее направление работы с самим собой. Я в газете прочитал анекдот. Жанна Агузарова пришла в себя. Никого не обнаружила и снова ушла. Итак, мы должны побыть наедине с собой, чтобы встретиться лицом к лицу с теми проблемами, от которых мы уходили все это время. Очень интересно, потому что на самом деле мы не склонны этим заниматься, так ведь? Мы наоборот пытаемся чем-то занять себя, чтобы эти проблемы забыть, не сталкиваться с ними. А это стоит сделать. Но иногда бывает так, что когда мы чрезмерно уединяемся, изолируемся от общества, обнаруживая у себя море проблем, нерешенных проблем, нас охватывает что? Что нас сжимает, заставляет нас сохнуть на корню? Бхая, страх. В Индии одно из самых распространенных имен, ну не одно из самых распространенных, но часто детям дают такое имя, Абхая, бесстрашный, Абхая. Вообще в Индии очень серьезно подходят к именам, не то что у нас. Имя должно нести очень важное значение. И обычно дают одно из имен Бога, чтобы ребенок обладал качествами соответствующими. Вот Абхая такое имя. Одно из имен Бога – бесстрашный. Вот. Итак, страх. Познакомьтесь еще с одним участником корпоративной вечеринки. Со страхом. Теперь, если вы его встретите, вы должны его узнать. И должны не доверяться ему. Потому что если он схватит вас, то будет сжимать, заставлять вас сохнуть от страха на корню. Вяжущий вкус, он же, видите, как сжимает, стягивает наше тело и наше сознание. Кроме того, существуют растения... А, прежде чем мы о растениях, мы вот еще что поговорим. Вот это все понятно, да? Вот это вот ясно, да? Враги ума запомнили это. Кстати, про страх я, может быть, как-нибудь расскажу в эту даже сессию. Очень интересная тема. Я попробую рассказать вам о страхах. Потому что современное общество – это общество страхов. Это культура соответствующая, культура страха. И немножко расскажу. Но вообще о врагах ума очень хорошо написано вот в этой серии книг «Духовный воин». Особенно четвертая и пятая части «Духовный воин». Но я не рекомендовал бы вам выхватывать сразу четвертую и пятую часть, а сначала прочитать первую, вторую, третью. И вот если вы будете по порядку читать эти книги, они будут оказывать на вас исцеляющее действие. Я вам это обещаю. Если вы своим пациентам будете рекомендовать читать эти книги, они будут тоже их исцелять. Вот эти книги обладают исцеляющим действием. Очень интересно. У нас уже это проверено на практике. Просто человек читает и исцеляется. Итак, у нас есть, кроме вкуса, вот этих шести вкусов, есть еще такие качества, как вирья и випак. Есть раса, мы описали с вами, да? Есть еще вирья. Вирья – это... Так, мы сейчас найдем тряпку. Тряпка мимикрировала под доску. Еле нашли. Так. Похоже, да? Вирья. Вирья на самом деле это то, что мы уже написали. Мы уже вирью для каждого вкуса обозначили. Сейчас просто это уточним. Вирья бывает, то есть это энергетическое действие растения. Вкуса, точнее говоря. Но в контексте фитотерапии получается растение, да? Например, энергетическое действие может каким быть? Согревающее или охлаждающее? Мы уже про вкус это написали. Понятно, да? Если согревает, это что значит? Это значит, что данный вкус будет усиливать какие процессы в организме? Катаболизм, правильно. Будет усиливать катаболизм. Если охлаждает, будет усиливать анаболизм. Понятно, да? Хорошо. Кроме того, вирья бывает увлажняющая и осушающая. То есть, может увлажнять организм, может осушать. Если увлажняющая, это значит, данный вкус будет задерживать жидкость в организме. Задерживать жидкость. А если осушающая, будет наоборот обладать диуретическим действием, выводить жидкость из организма. Понятно, да? То есть это не просто пустые слова, там осушают, увлажняют. Это же физиология, здесь все в принципе понятно. Вот. Ну, иногда к вирье относят утяжеляющее и облегчающее воздействие. Вот. Ну, вот традиционно реже они уже рассматриваются. В основном вот эти две пары рассматриваются как энергетическое влияние растения. Существует еще понятие випак. Випак дословно это послевкусие. Послевкусие. Випак, здесь такие правила. Каждый вкус, трансформируясь в кишечнике, в тонком кишечнике он трансформируется и поступает в толстый кишечник. Вот в толстом кишечнике происходит следующая ситуация. Там тоже есть рецепторный аппарат, рецепторы есть. Они точно так же, как в ротовой полости на языке, воспринимают вкус. Но это будет вторичный вкус, послевкусие. Нам очень важно это знать, потому что, оказывается, произойдет преобразование вкусов. На языке мы воспринимаем 6 вкусов, а в кишечнике сколько? Кто знает? 3. Итак, правило такое. Сладкий и соленый вкус становятся сладким. Понятна эта идея, да? То есть, когда вы едите сладкую пищу и соленую, на языке вы отличаете 2 вкуса разных воздействуют на вас. Но эффект после переваривания становится сладким. Я напоминаю, что сладкие и соленые не отличаются, хотя они оба утяжеляют, оба увлажняют, но они будут отличаться по одной паре. Сладкий охлаждает, соленый согревает. Понятно, да? Поэтому в итоге это воздействие сладкого вкуса будет. Кислый вкус не изменяется. То есть амла, кислый вкус, он что в ротовой полости на языке, что и в кишечнике, он действует одинаково. Все остальные вкусы, острый, горький и вяжущий, преобразуются и становятся одним вкусом, острым. Поэтому мы должны помнить, например, если мы говорим, что горький вкус хороший для питта-доша, но если им злоупотреблять, то будет накапливаться острое послевкусие. И тогда будет уже противоположный эффект. Понятно, да? Ясно. Острым становится. Кроме того, существует еще такое качество, как прабхава. Такая характеристика растения прабхава. Прабхава это уникальное качество растения. Причем не укладывающееся в описание терминами, которые мы прежде применили. Раса, вирья, випак. Этими терминами вы действия прабхавы вообще не опишете. Какое-то уникальное качество. Вот я один пример вам приводил уже, кажется. Аир. Помните, я сказал, что аир на санскрите называется вача. Он обладает кучей разных действий. Хотя в западной фитотерапии до сих пор многие из них понять не могут эти действия. Он является расаяной для вата-доша, например, и много-много всего. Но он называется вача. И его название отражает его прабхаву. Он дает красноречие. Вот за счет чего это происходит? За счет расы, вири, випака? Никак вы не опишете это, да? Понятно, да? Никаким образом вы не поймете, почему амла называется няня или сиделка. Да? Потому что она вот деликатно действует на организм. Это ее прабхава. Ее уникальное качество. То есть это как бы талант растения. Причем такой талант, который никто другой понять не сможет описать. Поэтому прабхава – это уникальное качество. У каждого растения есть своя прабхава, своя какая-то эмоция. Бхава иногда переводится как эмоция. Эмоция. И мы как-то, у меня один друг есть, знакомый доктор, тоже занимается аюрведой. И мы с ним как-то обсуждали эту тему прабхавы растений. И так как мы мистики великие, нам постоянно какие-то подсказки идут. Но я с иронией говорю, конечно, вы понимаете. Какие интересные ситуации происходят. И вот мы ехали на машине, и в это время обсуждали как раз эту идею прабхавы растений. Это очень важная идея фитотерапии, потому что иногда можно обнаружить такое уникальное растение, которое будет действовать вообще необъяснимо логическим образом. То есть это невозможно будет объяснить, как оно действует, но за счет прабхавы. И вот мы ехали в Новосибирске на машине и проезжали район, где прошло мое детство. Район ужасный. Самый высокий уровень криминала. Пролетарский район, грязный, как не знаю что. Но только я его увидел, меня, конечно, охватили ностальгические чувства. Понятно, да? Я так вспомнил, что что-то... Вот это бхава называется, бхава. Потому что я почувствовал то, что другой человек... Вот я кому говорю, где я жил, все говорят, ай, такой район, этот самый грязный район, там вообще там ужасно невозможно находиться, там зэки одни вокруг, там непонятно что, пролетариат сплошной, там выхлопные газы, там, в общем, все что угодно. Такой район. Любой другой человек, он смотрит на этот район, он вот это видит. А я вижу другое. Я вспоминаю, ну, здесь то-то было, здесь то-то, здесь я в школу ходил по этой тропинке. Как-то несколько лет назад я пришел туда, и прямо ноги повели по этой тропиночке, где школа вот прям протоптана там. Я там каждый корешок, оказывается, уже помню. Интересно, да? То есть, а недалеко от этого места, там, так называемая березовая роща. А я там тренировался. Там вот круг такой. Мы там бегали, тренировались, я когда спортом занимался. Так там тем более каждый корешок, знаешь, где, чтобы не споткнуться. До сих пор, оказывается, помнится все это. Другой просто пройдет и все, ничего не обнаружит. Это бхава, индивидуальное качество, да, то есть отличающее. А прабхава, права это просто первичное. Мы говорили прана, да, пракрити. Пра это приставка, означающая первичное. Бхава это уникальное, что-то уникальное для растения. Вот трудно описать терминами русского языка, но более или менее понятно, да? То есть что-то уникальное. Это дхарма растения, вот еще можно так сказать, дхарма растения. Понятно, да? Его долг – дать вам какую-то эмоцию. Вот. Давайте немножко поговорим о растениях, которые обладают смешанными вкусами. Очень редко можно встретить растения, которым только один вкус ярко выражен. В основном это смешанные вкусы, и чаще всего они встречаются парные. И вот очень интересно, сейчас мы проверим, сейчас будет контрольное. Мы проверим, как вы усвоили предшествующий материал. Я буду называть вкусы, которые сочетаются, сочетанные вкусы, а вы будете думать и говорить, для какой доши лучше всего подходит, когда два вкуса сочетаются. Так, например, есть такие растения, двойная контрольная будет. Я буду говорить растения, а вы будете вспоминать, какие там вкусы еще, да, сочетаются. Так, имбирь, корица, фенхель. Какие вкусы? Два вкуса сочетаются. Половине двойка. Кто сказал горький, тем двойка. Это как в ситуации с горьким перцем. Ну что такое, а? Двойка, отчисление, забираем документы. Все. Сладкий и острый. А мы не на количество, мы на качество работаем. Сладкий и острый. Хорошо, и быстро сообразили, для какой доша? Неправильный ответ. Всем остальным оставшимся двойки. И завтра занятия отменяются. Я полетел домой. А? Ну, пита тоже неправильно, поэтому осталась вата. Так. Ай, что делать, а? Что делать? Ладно, дам вторую попытку. Посложнее. Окопник, знаете такое растение? Слышали уже, слышали это хорошо. Слышали. Лотос тоже из этой же группы, по вкусам. Не наше растение? Наше? Лотос наше? Ура! Наш. Лотос и окопник. Какие вкусы сочетаются? Наше сказали. Нет, на вкус не пробовали? А никогда благовония лотосные не зажигали? Так, сладкий, раз, и второй? Вяжущий. Некоторым повезло угадать. Так, сладкий и вяжущий. Быстро отвечаем, какая доша? Сладкий и вяжущий. Сладкий, земля и вода, какая капха. Что там, что там? Так, всем двойки, ну что такое? Сладкий и вяжущий. Да идеальный для питта доши. И тот, и другой охлаждает, и сладкий, и вяжущий. О, так как мы лечить-то будем? Ну, через день повторим контрольную. Внезапно. Сегодня что, среда? В пятницу будет внезапно контрольная. Ладно, следующий. Вы думаете, все, что ли? Закончилось? Только начали. Все, про растения вы начали, давайте, мы должны уже вникать в эту тему. Вы должны чувствовать растения. Чувствовать. Название услышали, ассоциация почувствовали. Интуиция должна включаться. Давайте. Хорошо. Сладкий и горький. Для какой доши? А, растение не назвал. Растение не назвал. Вы уже привыкли, ждете растения, да? Ладно. Растение солодка. Я уже говорил. Солодка обладает сладким и горьким вкусом. Мы говорим, идеально. Подходит для какой доши? Ну, питта. Правильный ответ. Сразу только надо правильно отвечать, да? Хорошо. Ладно. Раз вы привыкли растения, будем растения называть. Боярышник, апельсин. Какие вкусы сочетаются? И никакого вяжущего. Сладкий и кислый. Сладкий и кислый. Быстро соображаем, какая доша? Вата. Хорошо, вата. Так, ну уже получше стало. Так, интереснее пошло. Процесс пошел. Так. Хорошо. Пустырник, тысячелистник, полынь. Горький и острый. Горький и острый. Какая доша? Быстро. Капха. Хорошо. Так, какие-нибудь еще варианты для вас? Попробуем. Посложнее. Корица. И шалфей. Острый. И второй какой? Вяжущий. Доша. Долго думаем. Нет, записывать нельзя. Это контрольно. Капха. Так, ну ладно. Ну и сразу раз и ответ пишем, и ответ даем. Так. Я потому уже давным-давно отказался от идеи принимать экзамены у студентов. Я начинаю себя плохо чувствовать после этого. Я нервничаю, но ничего не знают. Или по-своему знают. По-своему. Не так, как я. Ну ладно. Так. Так, сейчас мы чем-нибудь сообразим. О, интересный вариант. Толокнянка и подорожник. Вяжущий и горький. И Доша? Но все-таки капха, ну, почти правильный ответ, но ближе это все-таки для питта. Потому что и горький, и вяжущий охлаждают. А для капха охлаждение не очень хорошо. Это больше для питта. Ну ладно, потренируйтесь дома. Будете тренироваться. Так, какие есть вопросы по вкусам еще? Все ли понятно? Что хихикаете? Двойки в журнале стоят, хихикаете. Что? Просто, но сложно. Не все так просто. На самом деле жизнь еще проще. Хороший вопрос. Есть критерий. Он будет более понятен завтра, а сейчас я просто его объясню. Потому что завтра мы будем тему подобную обсуждать. Критерий такой. Если у вас возникла тяга к определенному вкусу, но именно тогда, когда вам это необходимо с точки зрения биоритмов, это нормально. Понятно? То есть, например, в обед нужны определенные вкусы, в ужин, в завтрак определенные вкусы. И это должно быть в определенное время. Время мы завтра обозначим. Когда обед, когда завтрак, когда ужин. И количество принимаемого вкуса не должно чрезмерно доминировать. Это будет нормальная тяга. Пристрастие это значит, что в другое время, во-первых, в неположенное время. То есть, по идее, в это время организм не готов эти вкусы принимать. А тяга есть. Да, например, обычно третий ужин под новости. Жареная картошечка. Да? Вот. С солененьким огурчиком специалисты подсказывают. Какая селедочка? Что такое? А юрведические врачи? Что такое? Сегодня последний день? И так каждый раз, да? Так. И если количество данного вкуса будет доминировать, это будет говорить о пристрастии. И еще о пристрастии будет говорить тяга к продуктам, которые разрушают организм. Тяга к продуктам, у которых доминирует тот или иной вкус, но они разрушают организм. Вот такой критерий будет. Понятно, да? Еще какие вопросы? Желание. Это не всегда верно. Почему? Потому что вот эта тяга может быть обусловлена импульсами, которые дает ваше тело, находящееся в состоянии дисбаланса. Особенно если вы говорите о реконвалесценции, да, вы сказали выздоровление. Это период реконвалесценции, когда в организме там мамай прошелся, то есть там все разрушено. Нужно восстанавливать организм. И эта тяга может оказаться неправильной. Единственное исключение, но это не касается реконвалесценции и болезни вообще, а говорится, ну это всем известно, что во время беременности, если есть тяга, ее нужно удовлетворить. Если, конечно, это там не тяга к алкоголю или к наркотикам, естественно, понятно, да? То, да, это если не извращенные. То есть тяга может быть, это нормально. Это значит, что, возможно, не хватает каких-то питательных веществ в организме. Еще вопросы по вкусам. Если не хочется, это может быть связано с тем, что, во-первых, есть эмоциональные проблемы. То есть нежелание употреблять вкусы тоже может быть связано с психоэмоциональными какими-то негативными состояниями. Это первая причина. А вторая причина, что может быть действительно организм перегружен и стоит разгрузить его. Но это не значит, что это нужно сделать тогда, когда вы решили это сделать. Вот сегодня мне не хочется, я решил поголодать. Это будет неправильно. Вы должны дождаться того дня, когда это нужно сделать. То есть у нас есть два дня в месяц, в которые мы можем все соблюдать разгрузочные такие дни. Это 11-й день от новолуния и от полнолуния. Ближайший такой день будет 20 января. Но дело в том, что их нужно специально рассчитывать для каждого региона. И вот я боюсь, что у вас это может оказаться какой-то другой день, потому что у вас большие расстояния здесь от тех регионов. У меня данные для европейской и сибирской части. Вот даже в Прибалтике уже будет другой день, например, в Прибалтике. Есть специальные календари, я не знаю, может быть, здесь в Хабаровске у вас есть они. Ну вот я думаю, что у того же Рузова можно взять эти календари и посмотреть для именно Хабаровска, когда будет такой день. Ну вот ориентировочно пока вот на 20 января, но может быть там это окажется 21, такое тоже вполне возможно. Вот. И в этот день необходимо соблюдать пост, разгружать организм. А какие правила этого поста я буду рассказывать завтра. Мы будем говорить о питании, я буду рассказывать, как правильно разгружать организм, потому что это тоже целая наука. Просто голодать это не совсем будет верно. Так, еще какие вопросы? Я подчеркиваю, что это лунный календарь, и поэтому есть специальные программы, которые высчитывают, так как солнечный день и лунный, они не совпадают. И вот ну, я не могу сказать точно, в разные лунные месяцы это будет по-разному. Это специальные программы астрологические, которые высчитывают. Еще вопросы? Я предлагаю сделать короткий перерыв, чтобы немножко так это попрыгать и восстановиться. Вы попрыгаете, а я наоборот посижу. Вот.